Observability, мониторинг, деплойменты, Zero Downtime деплойменты. Все это мы делали еще тогда. Ну, не в 2009, это уже был 10-11 год. Но уже тогда я начинал этим всем заниматься. Понял вот эти все байки про админов, почему они все ходят в свитере. Я не задаю вопрос в Google, я иду, пишу прямо в чат GPT. Ребята, особенно в американских компаниях, устраиваются там на 3-4 компании одновременно и работают девопсами в этих вот в 3-4 компаниях.
Привет, это Релиз в пятницу, подкаст команды Time Web Cloud. Меня зовут Георгий, и сегодня мы с Виктором обсуждаем, что такое DevOps и с чем его едят.
Сегодня мы с тобой обсуждаем, что такое DevOps. Я думаю, что моя экспертиза не очень велика, и мне будет очень интересно. Я буду задавать, возможно, довольно глупые вопросы, но мне кажется, что мы хорошо с помощью этого раскроем тему. Виктор, привет, спасибо, что нашел время пообщаться. Расскажи, пожалуйста, о себе.
Привет, да, меня зовут Виктор Ведмич. Я на текущий момент девелопер, адвокат, неважно, что это значит, про это, наверное, поговорим чуть попозже, если поговорим. Но всю свою карьеру я, наверное, практически всю IT-карьеру я занимался именно девопсом. Вот, у меня чуть больше 10-11 лет опыта в этом, ну и в целом, наверное, общий такой опыт в IT чуть больше 12 лет.
Звучит феноменально. Чуть подробнее расскажи, пожалуйста, как ты понял, что ты девопс? Это произошло в одну секунду, вот все, я девопс, или как-то ты к этому шел, был какой-то путь?
Да, у меня был путь. Я начал свою карьеру, когда еще учился в университете. И как раз-таки это было 2008-2009 год, а если люди помнят, в то время как раз-таки тоже был замечательный кризис. И я устроился в одну из компаний, которая занималась ERP-системой. И, к сожалению, кризис случился, и всех, кто пришел в компанию менее там какого-то промежутка времени, имели тайтл, грубо говоря, джуниоры, я как раз-таки имел тот тайтл джуниор, девелопер, всех сократили, ну и, к сожалению, я попал под вот эту замечательную раздачу сокращения. Вот, это так называемые лей-оффы, которые сейчас тоже происходят. И тогда я начал, типа, искать, ну, я как бы уже заканчиваю университет, надо же себя кормить, нужно же как-то зарабатывать деньги и так далее. И в тот момент, к сожалению, никакие компании не сильно харили, но был локальный рынок. Если что, я, наверное, скажу, что я еще из Беларуси, из Минска. Я вообще из маленького города, но как бы заканчивал университет в Минске, поэтому будем говорить там минскими реалиями. И я нашел компанию, которая очень маленькую, там человек на 15-20, которым нужен был просто системный администратор. А, ну, как бы, ты же программист, там, и холодильник починить можешь, это классика. Ну, и Windows, соответственно, переустановить я тоже мог. Поэтому я пошел вот в системное администрирование. Через какое-то время я понял, что эта контора слишком маленькая для меня. Я перешел в чуть побольше уже в государственную, где было там типа 500 компьютеров, там уже распределенные системы, там дата-центр, в который нужно сильно входить в свитере. Тогда я понял вот эти все байки про админов, почему они все ходят в свитере, потому что...
А почему?
Ну, потому что, на самом деле, когда ты заходишь в серверную, там реально холодно. И даже если там в кабинете у тебя плюс 30, то в серверной у тебя там плюс 16-17, и ты реально замерзаешь. Вот так я занимался администрированием, а потом я попал в замечательную компанию EPAM, которая открывала первый набор по... Тогда это называлось еще maintenance инженеры. Но если посмотреть в перспективу и в разрезе времени, определение того, чему меня учили, чем я должен был заниматься, и что я делал по итогу на первом проекте, это, по сути, тот DevOps. И если посмотреть на историю, там, в 2009 году было формирование, становление такого определения, как DevOps, и как раз была первая конференция DevOps Days. Ну, вот можно как бы... Я не то, что соотношу и говорю о том, что да, я там с самого старта начал заниматься DevOps, но если посмотреть на мой первый проект в EPAM, то что я делал? Я делал CI/CD, на такой классной штуке называется CCNet, Cruise Control еще по-другому назывался, и делал CI/CD as a code через XML. Сейчас все любят YAML, а раньше был еще лучше, прекрасная штука с названием XML. Я отвечал за достаточно большой проект, где у нас были миллионы пользователей, распределенная система. Правда, это все было типа on-prem, но с виртуализацией в разных частях континента одного, Северная Америка. Ну, observability, мониторинг, деплойменты, zero downtime деплойменты, все это мы делали еще тогда, ну, не в 2009, это уже был 10-11 год, но уже тогда я начинал этим всем заниматься.
Угу. И все это уже DevOps?
Да, да. Ну, в какой-то степени важно, наверное, здесь сделать такой, возможно, степ-бэк и дать определение, что такое DevOps. Есть понимание того, что думает рынок, да, что как бы многие закладывают в это определение. Давай, наверное, начнем с того, что думает рынок. Рынок думает то, что это некий специалист, который знает там клауд-технологии, Kubernetes, наверное, сейчас, там знает сети, знает операционные системы немного, знает, ну, немного, хорошо знает, умеет разворачивать это все, поддерживать и так далее, у него богатый такой опыт и в код посмотреть, и поддержать эту систему, задеплоить, развернуть, все-все-все. И как бы считать, что DevOps — это типа человек, вот как бы именно сущность, как специалист в какой-то степени. Но мое понимание, что на самом деле DevOps все-таки это подход к разработке программного обеспечения, который ломает стену между разработчиками и operations'ами. Ну, как бы с английского operations'а — те ребята, которые отвечают за поддержку инфраструктуры, стабильности environment'а, то есть там, где работает мое приложение. Просто у двух этих команд разные цели. Разработчики хотят как можно быстрее и в продакшн, а operations любят, чтобы никто их не трогал. Как говорится, работает не трожь. Вот. И чем меньше изменений, ну, ты же прекрасно понимаешь, если ты не вносишь изменения в систему, то более вероятно, что она будет оставаться стабильной, чем постоянно ее там тыкать пальцем, не знаю, палкой, деплоить, но в версии что-то еще, что-то еще, что-то, и все это может привести к нестабильности самой системы. Поэтому DevOps все-таки это больше такой подход к разработке ПО, когда мы ломаем этот барьер, и общая команда, вот, наверное, такой подход и принцип «you build it, you own it», когда ты сделал разработку какого-то приложения, ты и отвечаешь за поддержку этого приложения. Не просто написал код, а неважно, как он будет работать, как он там будет скейлиться, или вообще скейлится ли он, ну и так далее.
У меня в этом разрезе возникает такой вопрос. Какая тогда получается зона ответственности у DevOps, если он на стыке этих двух вещей пытается их помирить? Его спросят и за то, и за другое?
Ну, все-таки в большинстве случаев, как я сказал, там, если посмотреть то, что думает рынок, и то, что по итогу сформировалось, если ты откроешь вакансию какого-нибудь там типа DevOps-инженера, то, скорее всего, ты увидишь там сейчас составляющие, там, например, у нас есть какой-то cloud-провайдер, нужно сделать infrastructure as code, нужно сделать CI/CD-процесс какой-то, нужно все это задеплоить, соответственно, это все поддерживать. Навряд ли DevOps как инженер или там, как специалист пойдет в код и будет править бизнес-логику. Но DevOps будет должен, как бы, если брать именно как такое типа рыночное понимание, как специалист, он должен знать и понимать, что мы делаем и как это отражается на инфраструктуре. Грубо говоря, мы делаем микросервисное приложение какое-то там, или там 3-tier application, да, и у нас там внизу это база данных. Мы начинаем выбирать. Так, мне нужна база данных, которая будет очень хорошо скейлиться в зависимости от запросов. Ну, наверное, реляционно не сам будет лучшим оптимальным выбором, потому что, ну, там сложновато скейлиться, там больше, наверное, вертикально заскейлиться, либо в рядовой реплике. И ты начинаешь накидывать: ребят, здесь это так работать не будет, давайте мы посмотрим на какую-нибудь NoSQL базу данных, которые быстрее, проще масштабируются и имеют лучшую производительность. Вот. DevOps как таковой, ну, как бы инженер, он понимает ограничения предлагаемых систем продуктов, возможности. В какой-то степени кто-то говорит, что выступает в роли архитектора. Ну, может быть, но не полностью. Скорее, такого технического адвертайзера, такого, как бы, он узнает, как это эксплуатировать. То есть писать код, эксплуатировать этот код — это разные вещи.
Я понял. Спасибо. А если говорить разницу понимания в СНГ и Европе, США, и вот как раз про зону ответственности и того, какую он предоставляет экспертизу?
Я бы сказал, тут, наверное, зависит от размеры компании. То есть, если это стартап какой-то там, не, или не очень там small business, да, например, то различий не будет сильно кардинально много. Но если мы там посмотрим на фанк старый, да, или там манк, не знаю, как сейчас правильно там называются, ну, короче, типа больших гигантов, то там вообще нет такого понятия типа там DevOps, не DevOps. Сейчас есть тренд типа SRE, такая типа next level. Но в большинстве случаев все-таки у этих больших гигантов там просто есть инженеры, и у них разный просто фокус. Ну, это как типа full-stack разработчик. Ну,
а SRE как расшифровывается для хлебушков?
Site Reliability Engineer.
Ага, понял.
Это от Гугла ребята. Они как бы написали книжку по SRE. У меня где-то она даже есть, но сейчас не буду искать. Типа они говорят, что это их внутренняя штука, как бы вот они начали это развивать примерно в то же время, когда появился сам DevOps. Ну и именно типа, что есть инженеры, которые были программистами, и теперь эти программисты отвечают за стабильность системы. Ну, это что-то очень похоже, что вкладывать в себя, типа, DevOps есть приставка Dev, разработчик, и Ops, Operations, и, типа, вот, теперь есть SRE, который отвечает за все и сразу. Вот. Ну, это такие, типа, уникорны, и раньше, особенно, когда там, типа, искали DevOps, то реально, там, ты читаешь описание, ты понимаешь, что это не один человек нужен, это прям нужен целый отдел, потому что тут ты должен быть и DBA-ем офигенным, и нетворк-инженером, и security-инженером, и еще разработчиком по фронту и бэкэнду, и, не знаю, по клауд-специалистам, и еще архитектором, и еще быть менеджером, потому что ты же, ну, ты же DevOps, ты должен помирить и тех, кто хочет их продакшн, и тех, кто хочет за стабильность. Но в целом сейчас я бы сказал, что оно чуть-чуть стабилизируется, чуть-чуть выравнивается. Ну, и все равно, как ни крути, у DevOps это... все-таки больший фокус на то, где мы будем разворачивать эту, наше приложение. То есть это не на бизнес-логику приложения, бизнес-юзкейсы приложения, а именно как это приложение будет работать с точки зрения технически. Тут и появляется и Kubernetes, и облака, и другие инструменты, всякие CI/CD, и как это задеплоить, чтобы не заэффектать кастомеров, там типа Zero Downtime Deployment, например. Ну и так далее, и так далее. То есть всякие такие подходы, концепты. Есть ли разница между СНГ и Европой? Ну, я бы не сказал, что... Ну, все будет зависеть от компании, на самом деле. Каждый крутит, как хочет, каждый вкладывает это в свое понятие. Нету такой хорошей стандартизации, к сожалению.
Угу. Понял. Ты упомянул такое слово, как стабильность, как показатель успешности работы. Можешь его чуть подробнее раскрыть? На что обычно ориентируется, например, бизнес? На что ты ориентируешься как профессионал в своем деле?
А вот здесь вот про слово «стабильность» это очень хорошо подходит от SRE, Site Reliability Engineering. Это как, может быть, как инженер, Site Reliability Engineer, так и инжиниринг, как тоже подход к разработке и к поддержке инфраструктуры. И внутри SRE есть три таких ключевых момента. SLI, индикаторы, Service Level Indicators, SLO, Objectives и Agreement. Начну с конца, наверное. Агрименты — это как-то то, что мы с кастомером говорим. Ну, грубо говоря, вы приходите в AWS, и AWS вам гарантирует, что EC2 будет там доступно 99%, запятая там 9% в течение года. Это значит, что там 8 минут в году, или сколько сейчас, так не помню, оно будет недоступно. Это как бы вот наш агримент между клиентом и провайдером как услуг. Есть SLO, это внутреннее, то есть чаще всего SLO это то же самое agreement, но только выше по уровню, то есть, например, там паблик у нас 3 девятки, а внутри мы говорим 3 девятки и еще 8 в конце. И есть индикаторы. И вот индикаторы это как раз-таки то, как мы определяем, стабильно ли наше приложение. Что может быть индикатором? Никого не волнует в наше время, насколько у тебя загружен CPU на твоих нодах, там, на виртуалках или внутри Kubernetes. Никому не интересно, сколько у тебя там памяти потребляется. Никому не интересны твои IOPS, вот эти все вещи, да. Клиенту, конечно, кастомеру, что важно? Получить респонс меньше, чем за 200 миллисекунд. Ну, такая, типа, golden такой, типа, штука, что, типа, 200 миллисекунд – стандарт де-факто в индустрии. Следующее – это, наверное, а сколько из моих реквестов вернется с ошибкой? Ну, грубо говоря, что-то произошло, поскольку у нас микросервисное приложение, мы же не делаем сейчас монолиты. Никто же не делает монолиты, да? Все же хотят сразу круто делать. Хотя я считаю немножко...
Допустим.
Считаю, что нужно начинать наоборот. Ну, ладно, это как бы отдельная тема разговора. И мы чаще всего еще зависим от каких-то внешних штук. Ну, то есть у нас может быть какой-то сертпати. Например, мы пользуемся услугами оплаты через какой-то payment processing, да? Он как бы не наш, а мы как бы от него зависим. Но это все равно часть нашей системы. Это как бы мы не можем оценить доступность системы, без, не оценивая внешние какие-то сервисы. И вот здесь этот индикатор может выступать типа ошибка, если клиент закончил свою покупку, например, неуспешно, у него не получилось заплатить. У нас все хорошо работает, но мы, поскольку rely, короче, типа зависим от кого-то еще, то мы как бы не смогли провести вот это. Это есть стабильность системы, то есть определяя такие индикаторы, чаще всего их не так уж много. Вот этот failure rate, например, или там скорость загрузки, или еще что-то, то есть то, что реально важно для клиента, да, то есть для конечного кастомера, который пользуется приложением, который пользуется нашим сервисом, продуктом и так далее, вот мы определяем, что для клиента важно, что мы можем, ну, грубо говоря, заложить вот в этот agreement, то, что наше приложение будет доступно, или там, что наше приложение не будет возвращать ошибки, или там, что success, там, pass rate будет такой-то, такой-то и так далее. Ну, и в большинстве случаев вот эта стабильность, она определяется девятками. Вот там я уже говорил, там, например, 2 девятки, 3 девятки. Это, грубо говоря, мы берем промежуток времени, год, например, и в году 365 дней, дальше умножаем там на часы, на дни, на секунды или там еще как. И считаем, что 99 это, например, там, я не помню, там, сколько-то там часов в году мы можем простаивать. Вот эта стабильность, которую мы гарантируем, то, что в течение этого года у нас будет там простой такой-то, такой-то.
А здесь мы, получается, очень хорошо можем объяснить бизнесу, зачем это нужно. А есть ли какие-то, может быть, нюансы, которые не обязательно бизнесу доносить, не рассказывать лучше? Даже, в принципе, о DevOps такие вещи.
Я вот думаю, и я понимаю, что это, наверное, плохо не доносить до бизнеса какие-то вещи. Я скажу, наверное, немножко с другой стороны, почему это плохо. Я сталкивался с ситуацией, когда ребята приходят в проект или там в целом, они начинают внедрять очень много технических вещей, которые не всегда нужны. Просто технологии ради технологий. И это не только проблема там DevOps, я думаю, это проблема любого такого человека, который хочет развиваться, там что-то новое попробовать, где и как не попробовать, если не на проекте, не в продакшене, правильно? И вот здесь вот как раз-таки наоборот нужно учить в целом всех инженеров, не только там DevOps'ов, объяснять бизнесу, зачем это нужно. Не знаю, мы выбираем Kubernetes вместо обычных виртуальных машин. Почему? То есть должна быть какая-то объяснение, что, например, мы хотим быстрее скелиться, мы не хотим управлять всеми этими виртуальными машинами, мы не хотим больше писать, не знаю, там, Ansible код или Puppet код, потому что он там, типа, нет специалистов по этому управлению. Или мы хотим перейти с on-prem'а в cloud по той-то, той-то, той-то там причине. Или вместо какой-то технологии использовать другую технологию. Почему? Потому-то, потому-то все это должно быть обосновано в какой-то степени и бизнес метриками profitability или удовлетворенности наших клиентов. Ну, не все можно померить деньгами, но есть еще типа траст к нашему клиенту. Если к тебе клиент пришел один раз, ты лежишь, второй раз пришел, ты опять лежишь, на третий раз, может быть, клиент даже и не придет к тебе. Но в целом, как бы, если так, long story short, твой, отвечать на твой вопрос, я бы сказал бы, в большинстве случаев все-таки на таком чуть выше уровне, может, в деталях нет смысла, конечно, но на чуть выше уровне всегда нужно стараться думать и инженерам, прививать эту практику, думать бизнесом. Зачем это нужно бизнесу?
Угу, звучит как отличное пожелание. А, продолжая твою мысль, можешь рассказать о трендах DevOps? Что впереди? Вот, например, сейчас активно все обсуждают чат GPT. Может быть, есть какие-то другие новые технологии, которые стоит осветить?
Ну, я за последний год ничего такого супер нового не вижу, буду там честен. Как бы, наверное, оно как раз-таки немножко стабилизировалось, немножко выровнялось. Я бы, наверное, даже привел бы в качестве примера то, что вот самым трендовым, ну, не могу сказать, что прям самым трендовым. В общем, Kubernetes. Очень часто, когда ты говоришь про Kubernetes, про DevOps, ты слышишь сейчас слово Kubernetes, и если посмотреть там на развитие самого Kubernetes, они раньше релизили, если мне память не изменяет, 4 раза в год. Теперь они перешли на релиз-цикл 3 раза в год. Что говорит о том, что все-таки платформа становится более стабильна. Но чего-то нового, такого супер, прям такого громкого, типа как ChatGPT в мире DevOps, наверное, на текущий момент нету. Да и, наверное, ChatGPT, он супер громкий для всей IT-индустрии, неважно, каким специалистом ты работаешь. Бэкэнд, фронтенд, аналитиком, QA-ем или еще что-то. Если говорить про такие ключевые навыки, тут, наверное, ничего нового я не открою. Это клауд-провайдеры. Выбирайте один и старайтесь в нем хорошо разобраться. Если вы ни с каким не знакомы, если знакомы, то можно выбрать два и два параллельно учить. Но моя практика показывает о том, что каждый клауд-провайдер, они настолько быстро развиваются, что тяжело просто уследить за развитием, количеством сервисов и как эти сервисы могут помочь в той или иной степени. Второе, это, наверное, Kubernetes. Сейчас есть мнение о том, что Kubernetes — это новый Linux. Потому что если раньше мы говорили, что я хочу мобильное, просто веб-приложение, то я выбираю Linux, сюда ставлю Apache или, либо Nginx, и вот Linux для меня является той системой, в которой я буду все это деплоить. Неважно дальше, какой там веб-сервер или какая там база данных будет, но все равно core-ядром будет это типа Linux. То сейчас это все типа Kubernetes. Поэтому без Kubernetes как бы Ну, многие проекты живут без Kubernetes, это нормально, но я считаю, что Kubernetes это прям такой супер, до сих пор остается супер трендом, и знать его на хорошем уровне это будет большим плюсом в вашу карму, и если вдруг вам нужно будет искать работу. Ну и третье, это, наверное, программирование в целом. Я это называю типа computer science. Ничего супер нового, но мы все про это забываем, и DevOps все-таки это часть Dev и Ops. Не только нужно там ямлики писать. Да, это классно, классно, здорово, декларативное определение и так далее, но если посмотреть на тренд, например, Infrastructure as Code, то мы увидим, что появляется много инструментов, которые реализуют эту Infrastructure as Code через императивные языки. Python, Go, Java, .NET и так далее. То есть ты можешь на JavaScript своем любимом взять, написать всю инфраструктуру в AWS. Pulumi, CDK от AWS, которая это все позволяет реализовать. А о чем это говорит? Это говорит о том, что и вам, как потенциально уже существующему DevOps, тоже нужно учиться уметь писать скрипты, хотя бы скрипты. Я не говорю о том, что вы должны идти и контрибьютить бизнес-приложение, там логику описывать, но хорошее знание, например, Python или Go будет большим плюсом в вашей карьере.
И все-таки вернусь. Чат GPT, например, используешь ли ты его каким-нибудь образом?
Конечно.
Слишком хайповая тема.
Я даже раскрою тебе тайну. Я даже себе взял Pro-аккаунт, потому что мне так надоело постоянно в него заходить, и он постоянно недоступен. Не знаю почему.
Так, какой-нибудь пример, может быть?
Что для меня сейчас чат GPT? Ну, наверное, два самых крутых use case. Первый use case не относится к DevOps совсем. Это, наверное, больше к такому типа... условно, менеджерскому или написанию, ну, типа быть, не знаю, не то что блогером, а писателем, райтером, не знаю, как правильно сформулировать. Ну, в общем, ты пишешь какое-то письмо или пишешь какой-то текст, еще что-то. И, ну, особенно на английском, да, как бы я не нейтив, поэтому мой английский как бы никогда не будет как нейтив. Чат GPT очень круто помогает тебе перефразировать, переписать и сделать такой beauty English. Прям вообще классно, супер, супер топ. Я в качестве примера тут привожу, что сейчас вот в AWS у нас там была этап, когда нужно было писать фидбэки на очень много количества людей раз в год, ну, типа такой промо-цикл. И у меня было там 20 реквестов от разных людей, и ограничение было в 60 слов. Очень сложно себя там за год расписать, что человек такой молодец в 60 слов, а ты пишешь текст, потом говоришь, чат GPT, переформулируй, пожалуйста, и 60 слов сделай, и он тебе такой, легко. Второй use case, более технический, это когда я делал какие-то вещи, не хочу идти гуглить, а хочу вот здесь сейчас понять, можно ли так это сделать или иначе. Я не задаю вопрос в Google, я иду и пишу прямо в чат GPT, можешь ли ты мне сделать такую штуку. Не знаю, там, Kubernetes, есть кластер роль, есть кластер роль биндинг, а я хочу сделать не кластер роль биндинг, а я хочу сделать роль биндинг на кластер роль. Могу ли я это сделать? Вот буквально там вчера я такой вопрос задавал чат GPT, и он мне сразу типа, да, можно, делается вот так вот такой-то YAML, вот такой-то второй YAML, вот так вот это все можно реализовать. Вместо того, чтобы идти читать документацию, погружаться в какие-то дебри, ты задаешь вопрос в контексте и сразу получаешь ответ.
Очень крутой пример, спасибо. Ты вот говорил о стабилизации Kubernetes, например. Может быть, ты уже видишь, как будет эволюционировать вообще все направление DevOps. У тебя есть какое-то мнение по этому поводу?
Скорее нет. Я бы сказал, что все больше нужно будет писать кода. Ямлы замечательно, но, как я уже там выше подсвечивал, что все-таки нужно уметь писать код такой, хотя бы какую-то автоматизацию нормальную, а лучше вообще уходить именно в такую типа системную инженерию, писать какие-то системы, ну, какие-то интеграционные штуки для того, чтобы... Потому что сейчас весь бизнес, ну, не то, что весь бизнес, очень много есть решений. Клауды предоставляют какие-то сервисы, ты можешь найти open source какой-то solution. И не всегда этот вот конструктор без клея работает нормально. И мне кажется, что DevOps все больше и больше нужно будет писать этот клей для того, чтобы всю эту систему по итогу в какой-то степени завести, чтобы она полностью хорошо работала. Поэтому... типа программинг какой-то и deep dive в компьютер... Ну, не то, что deep dive, тут, наверное, не очень правильно. Ну, какое-то фундаментальное знание, они все равно будут требоваться и дальше будут развиваться. Клауды никуда не уйдут. Я думаю, что там, если посмотреть на тренды последних 10 лет, то как бы все очень сильно растут. Но при этом все равно премисы будут оставаться, как я думаю, по разным причинам. Кто-то по финансовым, кто-то по... государственным, ну, в плане ограничения там хранения данных или еще что-то. Поэтому здесь можно подумать о том, что я хочу развиваться больше, например, в on-premise и работать там, где есть on-premise. Ну, соответственно, это знание глубокое, знание Linux. Это не просто там, как запустить, не знаю, LS или AVK с седом или, не знаю, топ написать, а все-таки прям в ядро смотреть и понимать, как это работает. Сетевые инженеры никуда не денутся, это как бы не DevOps, но, тем не менее, это как отчасти. И даже если ты посмотришь на сертификацию разную, то... Ну, я смотрю сейчас, наверное, со стороны AWS, это вот network-специализация, она самая сложная. Потому что, ну, так люди говорят, что тяжелее всего сдать. Не то, что она там самая сложная, просто у людей чаще всего возникают вопросы, сложность подготовки. Поэтому вот все сети, они тоже никуда не уйдут, и данных будет все больше и больше, там 4К-видео, 8К-видео, да. И мы будем все равно хотеть еще больше и больше передавать. 5G появилось. Вот я уже видел там, ребята недавно выпустили Wi-Fi 7. Уже есть, можно купить девайсы. Правда, нету ни одного консюмерского девайса, который может Wi-Fi 7 вытянуть. Но уже есть роутеры с Wi-Fi 7.
Пытаюсь осознать, действительно, нужен ли 7-й.
Ну, там 40 гигабит, что-то такое. Еще какие-то дичайшие скорости. Ну, я думаю, что большой будет эволюционный скачок еще. Ну, опять же, я спекулирую, это все, конечно, можно там классно расписывать, но автопилоты, машины, вот это все больше и больше IoT. Роботы, которые ходят, вот эти вот от... Блин, забыл, как зовут ребят. Бостон, что-то там.
Boston Dynamics.
Да. Вот, ну, то есть я думаю, что что-то будет еще в эту сторону. AI, ML, все равно эти штуки, они же должны где-то запускаться. То есть ChatGPT, почему он, я взял себе Pro-версию попробовать? Потому что серверов не хватало. Ну, то есть все равно какая-то инфраструктура, она должна быть. Это тоже никуда не денется. Все равно она будет. Ну, то есть как ни крути, все равно она будет. А если там, например, сравнивать замену чатом GPT разработчика в сравнении с DevOps'ом, в чем отличие, да? Ну, разработчик тоже как бы... сложно будет заменить, потому что нужно знать внутреннюю систему. Ну, то есть конфигурацию, network, connectivity, какие сервисы, какие приложения, как взаимодействуют, кто отвечает, что. А все это тяжело скормить или отдать публичной модели, потому, ну, как бы, типа, скормить все эти данные, потому что ты, по сути, отдаешь весь свой бизнес. Это как бы опасно. Либо это какие-то внутренние штуки могут быть, будут. Ну, не знаю, посмотрим.
Да, звучит так, как будто инфраструктура будет становиться все сложнее и важнее, загруженнее.
Объемы ресурсов будут расти, и тренд, который я вижу прям очень сильно, это то, что каждый клауд-провайдер будет делать свое собственное железо. И мы очень сильно будем уходить от x86 на ARM. И, ну, как бы сейчас, наверное, в какой-то степени будет типа реклама, но я просто знаком очень сильно с AWS. У AWS есть свое сетевое железо. И гравитоны, как ARM-процессоры, которые уже с 2017, или какого сейчас могу ошибиться, но, в общем, уже третье поколение, 3i уже доступно. То есть уже достаточно долго мы работаем над своими процессорами, и процессорами не только такими general purpose, ну, то есть общего назначения, но и специализированные, типа там под машинное обучение, под машинное обучение, там типа inferential, там еще что-то, ну, то есть разные узкоспециализированные процессоры, которые тоже нужно будет каким-то образом все это администрировать, ну и так далее. Правильно выбрать, даже знать, что они существуют, потому что ты иногда приходишь и скажешь ребятам, ребята такие там в 5 копеек, типа нифига себе, вот.
Угу. Если, может быть, не очень глубоко, почему ARM лучше или не лучше?
Все, наверное, просто. Есть legacy продукта, есть немножко, чуть-чуть менее legacy, да. Если посмотрим на x86 архитектуру, то она была изобретена еще там, типа... Ну, я сейчас могу соврать, как бы, давно, да? Давай назовем это так. То есть я сейчас цифры...
Давным-давно.
Да. А ARM, как архитектура в целом самого процессора, она была разработана менее давно. Более свежая такая, более новая. И все сложнее и сложнее делать x86 процессоры, которые бы выдавали вот эту вот производительность, которая необходима. Поэтому, если мы посмотрим, ну, я в качестве примера там гравитоны, как бы в AWS, но я очень, ну, на конференциях привожу пример. Вот я вижу у тебя на столе, может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, у тебя стоит MacBook.
Никаких ошибок.
Да, даже сбоку, под углом, видишь, я узнал. У меня тоже стоит MacBook, и он на M1. И это просто колоссальный разрыв между тем, что было, и то, что есть. И даже, окей, ладно, черт с ним, с производительностью, но важно с энергопотреблением. и о том, как он, ну, в целом, использует то электричество на ресурсы. И вот есть в европейском тренде и в целом в, ну, типа, западном, да, назовем это так, такой термин называется sustainability. Sustainability — это забота об окружающей среде и так далее. И тут возникает вопрос, что у тебя, например, есть какой-то сервер, и он потребляет, не знаю, там, какое-то количество киловатт в день. А теперь при той же производительности у тебя будет там, например, не 5 киловатт, а 2 киловатта. А мы знаем, что энергоресурсы, они конечные, и даже возобновляемые источники, это все, но это все равно стоит денег. И если у тебя будет твой сервер потреблять меньше, соответственно, меньше будет оказываться на окружающую среду, ну, соответственно, эксплуатация будет стоить меньше. Ну, и вот это все. То есть общая конечная цена, она будет для потребителя становиться меньше. И я думаю, что вот эти специализированные процессоры, они будут именно еще в эту сторону все смотреть. Ну, то есть мы будем... это как бы не к DevOps относится, но я прям очень сильно вижу большой тренд сейчас мерить CO2 от вашего приложения. Особенно если вы такой open стартап, хотите инвестиции, и вы там паблик компания и так далее. Что вы сделали для того, чтобы быть более sustainable для... Ну, типа, вот что вы сделали, чтобы меньше потреблять, например, электроэнергии? Не просто там написать не очень хороший код, например, и заказать миллиард железа.
Угу. Ты лично следишь за какими-то такими стартапами? Просто интересно уже.
Я смотрю регулярно, и, кстати, всем рекомендую, особенно если вы растете в сторону архитектуры, Thoughtwork Technology Radar, они делают каждых полгода такое паблик овервью технологических трендов. Зачем это делать? Для того, чтобы понять, типа, что реально происходит с IT-индустрией. Thoughtwork, если так в двух словах, это огромнейшая консалтинговая компания, в которой работает Мартин Фаулер. Мартин Фаулер – это прям, ну, большой человек, который сделал очень много для IT-индустрии, архитектуры и так далее. Очень много есть крутых книжек от него и так далее. Ну, неважно, там не только Мартин Фаулер, там очень много крутых чуваков работает, и они такое делают, не знаю, как по-русски, opinionated, ну, типа, их... мнение на то, что происходит в IT-индустрии. И вот я читал, ну, мы делали обзор на рекламу на нашем YouTube-канале, вот здесь ссылочка, DevOps Kitchen Talks. Мы делали обзор Thoughtwork Radar, и там как раз-таки вот уже есть фреймворки, которые позволяют тебе внедрить в свое приложение и посмотреть, насколько ты, ну, типа, по мере твоей sustainability и CO2 выброс и так далее. Также я вижу тренд FinOps. И в FinOps это, типа, когда ты контролируешь, сколько ты расходуешь, и стараешься достичь, как я это называю, цена за реквест. То есть у тебя конечный клиент приходит, он совершает покупку, например, да? Возьмем самый простой вариант, наверное, самый понятный. И тут вопрос, сколько ты тратишь денег с точки зрения инфраструктуры, ну, чтобы оно все это работало, чтобы человек совершил эту покупку, грубо говоря. Сколько твоя одна покупка или там посещение на сайте, сколько она стоит для тебя с точки зрения инфраструктуры, всех ресурсов, которые ты используешь и так далее. И в FinOps таких подходах я вижу в графиках, они еще добавляют типа CO2. Я сейчас не вспомню конкретный продукт, но вот в Thoughtwork был один из таких продуктов, где они с фокусом именно на FinOps, о том, что ты добавляешь какие-то ресурсы, и сколько теперь стоит твой один реквест, но при этом еще, типа, сколько ты CO2 выбрасываешь.
Восхитительно, правда. Мне эта тема безумно нравится, симпатизирует. Я надеюсь, что это станет всеобщим трендом.
100%. Это как бы, ну, я на 99% уверен, но вот это будет прям трендом, да. Это как бы не DevOps, совсем не DevOps, но там типа FinOps это немножко там типа затрагивает, чтобы кто-то пришел, посмотрел на твою инфраструктуру, придал какие-то изменения, там оптимизацию и так далее, и так далее. Ну да, отчасти это чуть-чуть DevOps, но в целом это такая типа общая инженерия.
Будет интересно просто, как будут работать такого рода специалисты, если это выделится в отдельное направление в связке с DevOps'ами, или это сольется в едином порыве, как думаешь?
Я думаю, что это скорее будут такие, знаешь, как архитекторы с фокусом на sustainability, на том, чтобы делать, потреблять меньше электричества, там, меньше выброса и так далее, там, типа, давайте вот эту часть перенесем на serverless какой-нибудь, на лямбды какие-то потенциально, потому что вы, там, не знаю, держите этот контейнер 24/7, но по факту нужно обработать 7 запросов в день. Ну, типа, оптимизация, ну, как бы, да, но с другой стороны еще, типа, а вот еще не просто лямбду перенесем, а лямбду будем запускать еще вот в гравитонах, там, типа, на РМах, и тогда у вас вообще еще меньше. Или вот у вас база данных, давайте самый простой вариант, ну, если, опять же, чуть-чуть там, типа, в технику, в AWS есть RDS это managed база данных, например, MySQL, можно за три, ну, там, не в один клик, но, короче, можно достаточно быстро, без дополнительных изменений внутри вашего кода, перенести базу данных на Gravitona, на RM, и вот ты уже, типа, сэкономил. Я думаю, что будут такие, это будет скорее не DevOps, это будут прям, типа, sustainability инженеры, у которых будет бэкграунд такой, по факту, архитекторский, слэш девелоперский, слэш девопсовский. Будут топить за Rust, писать все на Rust, потому что меньше потребляет электричество.
Может быть, ты знаешь, как это получается? Было бы интересно.
Не, я настолько глубоко не знаю, но просто это как типа на плюсах писать или писать на Java, да? То есть ты, если пишешь на плюсах, ну, здесь точно так же, ты максимально используешь процессор, то есть у тебя нету столько прослоек, а ты прямо используешь напрямую ядро процессора без дополнительных просто, ну, как бы, у тебя нету столько абстракций, garbage коллекторов там и прочее. Я не знаю, там, я не работал никогда с раз, там, я просто вижу это как тренд. Прям топики на конференциях, типа, давайте писать на Rust, потому что этот код более, менее, ну, типа, меньше выбрасывает CO2. Почему? Потому что мы меньше потребляем электроэнергии. А почему? Потому что там нет вот этих вот всех абстракций, которые позволяют легко и быстро писать код, но при этом ты как бы делаешь классные, ну, типа, он у тебя получается такой более sustainable, не знаю, как по-русски, ну, типа, с меньшим количеством потребления электричества и так далее.
Как для тебя выглядит рай для девопса?
Как выглядит что еще раз?
Рай для девопса. Ты пришел в компанию, и там все идеально.
Ну, смотри, не раз слышал всякие истории с реддитов и там и прочее о том, что ребята, особенно в американских компаниях, устраиваются там на 3-4 компании одновременно и работают девопсами в этих вот в 3-4 компаниях. Все почему? Потому что, типа, пришли, настроили, все классно там, не знаю, все автоматизировано, все работает как надо, процессы готовы, на каждый чих есть какая-то автоматизация, и все это работает. Поэтому они могут работать на 3-4 компании одновременно. Я бы не сказал, что это рай для девопса. Наверное, как и для любого IT-специалиста, рай — это когда ты развиваешься, и у тебя есть движение вперед, потому что вот это замечательная фраза, чтобы оставаться на месте, нужно бежать вместе со всеми с той же скоростью. Если хочешь прийти куда-то прийти, то нужно бежать вдвое быстрее. И здесь важно то, чтобы в таком рае, да, в твоем проекте было что-то новое постоянно, чтобы ты не делал рутину каждый день, ну, то есть, чтобы ты не пришел, ну, окей, ты там стабилизировал environment, получилось все стабильно, все хорошо, но всегда были какие-то R&D шагом вперед и дальше что делать. Вот, я бы это назвал бы, наверное, раем для девопса, когда он может экспериментировать и пробовать что-то новое. Ну, mm-hmm. И, конечно же, иметь достаточно ресурсов, потому что, к сожалению, для девопсов такая есть момент, что тяжело, нужны деньги, чтобы получить практику. Я имею в виду, например, ты не можешь пойти в клауд и за бесплатно там поиграться, развернуть какую-нибудь классную штуку. Да, есть там фри-аккаунты, но они, к сожалению, настолько фри, настолько лимитед, что, ну, к сожалению, не все. Можно попробовать и все сделать.
Как мы быстро прошли все заготовленные вопросы. Что бы ты мог пожелать нашим зрителям, слушателям на языке девопса?
Ой, ну, учите все новое, сертифицируйтесь потенциально, пишите код, не расслабляйтесь. Используйте чат-GPT, интегрируйте вашу работу. Это тоже важно. Почему? Потому что, ну, нужно признать, эта штука пришла, она уже здесь и сейчас. Это не какая-то там выдуманная вещь. Про нее как бы все говорят, да, хайп. Я не думаю, что это хайп, который закончится типа завтра. Просто нужно научиться. Ну, это как с Copilot'ом для девелоперов, да. Кто-то не хочет использовать, а кто-то интегрирует и в 5 раз производительнее, чем человек, который не интегрирует в свою работу. Ну, здесь то же самое, точно так же интегрируйте Copilot, Code Whisper, там, от AWS, GPT. Старайтесь использовать новые технологии и понять, как они могут вам помочь для того, чтобы решать ваши повседневные задачи более оперативно. Не знаю, напишите бота, который будет принимать вопрос в контексте вот ваших разработчиков и выдавать ответ через чат-GPT. Если ответ не удовлетворяет, то эскалировать на вас. Бизнес-идея.
Поддержку больше не нужно иметь. Окей. Такой фановый вопрос. Что самое трудное в профессии девопса? Почему они стоят 300 кавна на секунду?
Почему не стоят или почему самое сложное?
Я думаю, что это как-то связано, что сложность коррелирует с зарплатами. Но, может быть, ты это видишь по-другому.
Ну, сейчас вообще в целом IT-индустрия, она немножко откатывается обратно. То есть был этот скачок в 20-м, 21-м, наверное, 22-м частично, о том, что все росло в гору, все, там всех везде харили, там бешеные деньги. Я даже читал еще, что DevOps там нанимали за какие-то баснословные 20 тысяч в месяц, потому что он там какой-то суперэксперт в Kubernetes. Да-да-да-да-да, у меня точно такие же глаза были. Это выглядело типа, блин, ну нифига себе. Но сейчас это все откатывается. Самое сложное, наверное, и почему-то не стоит. Ну, точнее, почему это вот было на таком хайпе? Потому что появляется очень много технологий, и проблема основной DevOps — это реально большое количество систем, которые ты должен знать, как они работают. Это если сравнить порог входа в разработку и порог входа в DevOps, то, ну, мое мнение, что порог входа в разработку, оно чуть-чуть меньше в плане того, сколько тебе нужно изучить. Давай возьмем, например, там, я хочу стать питон-разработчиком и девопсом. Что нужно питон-разработчику изучить? Ну, сам питон, понятное дело. Наверное, посмотреть немножко базы данных. Фреймворк, не знаю, Flask либо Django. И, в принципе, как джуниор ты можешь начать работать. Ну, звучит, конечно, как будто это три шага, и все, ты такой красавчик, молодец. Да, я понимаю, что это не так, но как бы...
Ну, во времени можно, наверное, сравнить еще. Что-то быстрее.
Быстрее, ну и просто смотри, у человека, который смотрит на этот список, он такой думает, а, ну вот, я сейчас тут питон, вот у меня есть книжка, не знаю, там, типа, или курс, потом, не знаю, возьму Django, посмотрю, потом посмотрю, как с HTTP работать, не знаю, ну, в том же Flask API, какой-нибудь еще что-то. Не знаю, позгрю, и все, я, типа, уже готов, типа, все, писать код в продакшн, ну, как бы, джуниор, какие-то баги фиксить, ну, можно. Давай посмотрим, что нужно девопсу. Начинается там, типа, ты должен знать облака. Что такое облака? В каждом клауд-провайдере 200 плюс сервисов. Это просто взрыв мозга. Даже там база...
Можно остановиться.
Да, да. Ну, на самом деле, в облаках все равно уже специализации есть, да. Не зря во всех этих сертификациях возникают тоже такие specialty, да, там типа network, security, база данных, аналитика, ML, еще что-то. Облака. Потом Kubernetes, ну, очень-очень популярен. Потом CI/CD, который тоже можно много разговаривать про это и показывать. У нас, кстати, на канале есть классное вервью про CI/CD, крайне рекомендую. Реально там прям очень долго готовили. Вот. Потом какая-нибудь автоматизация. Потом знание типа операционных систем, типа как работать с Linux, знание сетей, которых очень многих останавливает с точки зрения типа там входа. Блин, мне еще нужно разбираться, как работает сеть, какие маршруты сделать, как настроить, как связать, он-премисы, не он-премисы и так далее. И даже если ты возьмешь всего по чуть-чуть, то это получается, ну, такой прям огромный-огромный список. Не знаю, там, как там видно на экране, ну, там, типа, вот такой список по сравнению просто, когда мы там берем, типа, старт для джуниоров, вход, там, не знаю, в питон. Условно. Я, как бы, я не умоляю, не говорю о том, что в питон войти легче. Нет, ни в коем случае. Просто глубина в питоне, и кажется, что, типа, меньше. Но просто, когда ты захочешь в DevOps, то реально там... Ну, мне кажется, если совсем с нуля ты никогда этим не занимался, у тебя это займет минимум там 9-12 месяцев, чтобы зайти на такую джуниорскую позицию старт. А если смотреть на питон, то я бы сказал бы 6 месяцев плюс-минус. Ну, это мое как бы мнение, зависит, конечно, от человека индивидуально, там, способности обучается, предыдущего бэкграунда какого-то, как быстро схватывает и так далее. Вот, поэтому... Если там возвращаться к тому вопросу, почему это не стоит столько денег, ну, точнее, оно как бы стоит космических денег, но, как я сказал, все продукты, они немножко все-таки уже стабилизируются, нет вот этого громадного роста, и даже тот же Kubernetes показывает, что уже не 4 раза в год мы деплоимся новые релизы, а все-таки уже поменьше. И больше людей уже изучило все эти технологии, поэтому сейчас, ну, как бы, ну, меньше это становится. Поэтому цена как бы чуть-чуть начинает падать, да, ну и в целом, мне кажется, на IT-специалистов цена начинает немножко падать, ну, как бы не то, что падать, но как бы выравниваться в какой-то степени, вот. Ну, это очень сложно, потому что очень много систем, и нужно хорошо знать, как это работает, что иногда, ну, как бы для, зависит от стереотипа, ну, как бы от типа человека, насколько ему это подходит или не подходит. Вот. Ты хочешь разбираться, трэблшутить, логи читать и помнить там много частей компонентов системы, или ты хочешь просто писать код и быть фокусированным вот на текущей прям проблеме и знать, условно, там, алгоритмы, да, хотя, как мне кажется, 90% случаев, если ты разработчик, то ты не пишешь алгоритмами, ты просто используешь в Copilot, отсортируй меня, или там сделай подключение к Монге, и все. Ну, я так как бы абстрактно, но я думаю, понятно.
Да, да, более чем понятно. Наверное, буду подводить итог. Мне очень понравилось, спасибо за интересный разговор. Особенно, честно, мне было интересно про sustainability, я думаю, что копну еще в эту тему. Вот, зрителям хочу сказать спасибо, что послушали, посмотрели до конца. Если было интересно, проверьте свою подписку, поставьте лайк. А еще, очень важно, заходите на канал к Виктору, смотрите подкаст DevOps Kitchen Talks. Вот, все ссылки будут в описании. Спасибо большое.
Спасибо, что позвали. Был с вами Виктор Ведомич. Всем пока!